Исторический календарь.
27 октября 1981 года вблизи шведской военно-морской базы «Карлскруна» села на мель советская дизельная подлодка С-363. Шведы были поражены. Как советская субмарина смогла пройти незамеченной и ни разу не сбиться с секретного фарватера, ширина которого всего-то 12 метров? А причина инцидента оказалась достаточно простой. Советская подлодка чуть ранее повредила антенну радиопеленгатора от РАЛ рыболовного судна. И, не заметив поломки, офицеры с каждым днем все более неточно рассчитывали курс субмарины. По их мнению, к моменту ЧП они должны были находиться где-то у побережья Польши. Ошибка составила более 50 морских миль. Всплыв вечером в густом тумане, подлодка проигнорировала огни шведского маяка и сигналы береговой РЛС и шла проложенным курсом, пока не наскочила на шведский берег. Рано утром субмарину обнаружил местный рыбак. Позвонил в полицию. Ему даже не сразу поверили. А у шведских военных появление советской подлодки возле военно-морской базы «Карлскруна» вызвало настоящий шок. Скандал получился нешуточный. Шведы обвинили советских подводников в шпионаже. Советского посла вызвали в МИД Швеции прямо из зала оперы. Балтийский флот отправил свои корабли к шведским берегам. Шведские власти даже всерьез рассматривали возможность штурма советской подлодки. Их остановило заявление вездесущих американцев о том, что лодка С-363 имеет на борту две штатные торпеды с ядерными зарядами. Хотя, скорее всего, это была всего лишь неуклюжая шутка Пентагона. Впрочем, тогда всем было не до шуток. Уже после 1991 года моряк, служивший на С-363, в интервью шведским СМИ сообщил, что советские моряки получили приказ взорвать подлодку со всем экипажем при попытке взять ее на абордаж. Впрочем, страсти быстро улеглись. После советско-шведских переговоров шведы сняли лодку со скалы, и она своим ходом добралась до Лиепаи. Кстати, после списания лодки С-363 шведы ее выкупили и превратили в главный аттракцион парка развлечений. А бывший замполит советской субмарины побывал на ней в качестве почетного гостя. И хотя этот случай так и остался единственным достоверным фактом нарушения территориальных вод Швеции нашими кораблями, шведы до сих пор безуспешно ищут в своих проливах русских летучих голландцев. Хотя даже западные эксперты говорят, что у берегов нейтральной Швеции вовсю рыскают натовские субмарины. 27 октября 1873 года американец Джозеф Глидден подал заявку на патент на колючую проволоку. Глидден сначала был учителем, потом фермером в штате Иллинойс. Это изобретение получило широкое применение и революционно изменило жизнь на просторах Великих равнин США. Недорогие изгороди из колючей проволоки позволили фермерам, державшим скот, обходиться без ковбоев, а владельцам полей с агрокультурами легко защищать свои посевы от забредающих на их земли животных. Развитие животноводства в Штатах благодаря этому изобретению получило значительный толчок. Вскоре колючую проволоку стали применять и против людей. Она стала использоваться для ограждения земельных участков, предприятий и других территорий, которые нужно было защитить от вторжения посторонних. Например, проволока ограждает контрольно-следовую полосу на государственной границе. В военное время колючую проволоку также используют для строительства и укрепления фортификационных заграждений. Также колючая проволока стала применяться в тюрьмах и зонах для усложнения побега. Так постепенно колючая проволока стала символом ограничения свободы. 27 октября 1871 года родился революционер Вацлав Вацлавович Воровский. Советский полпред в Италии, принимавший участие в Лозаннской конференции. 10 мая 1923 года в ресторане отеля «Сесиль» в Лозанне Воровского застрелил Морис Морисович Конради, русский офицер швейцарского происхождения, георгиевский кавалер, участник Первой мировой и гражданской войн. После этого он отдал револьвер метрдотелю со словами: «Я сделал доброе дело. Большевики погубили всю Европу. Это пойдет на пользу всему миру». Конради был оправдан присяжными после того, как более 70 свидетелей рассказали суду о большевистских преступлениях. Суд счел убийство Воровского справедливым актом. Освещавший процесс писатель Михаил Арцебашев написал: «Воровский был убит не как идейный коммунист, а как палач. Убит как агент мировых поджигателей и отравителей, всему миру готовящих участь несчастной России». А уже в мае 1924 года в Москве открыли памятник Воровскому. Этот монумент – одна из величайших московских загадок. В народе скульптуру прозвали памятником радикулиту. Действительно, Воровский изображен полуприсевшим на ногах, будто собирающимся плясать в присядку. Скрючившийся в пояснице, расставивший в стороны руки, растопыривший пальцы, задравший кверху голову. Почему памятник вышел именно таким? Существует несколько версий легенд. В скульптурной мастерской было жарко, и поэтому восковая модель будущего памятника значительно осела, а сроки сдачи поджимали. Восстанавливать ее уже не было времени, и памятник сделали вот таким сутулым. Кто-то уверяет, что по замыслу автора памятника дипломат изображен в момент убийства. Некоторые искусствоведы уверяют, что мы видим первый неудачный памятник карикатуру и так далее. Хотя в действительности все обстояло, видимо, намного проще. Не было ни замыслов карикатуры, ни жары в скульптурной мастерской. Просто автора памятника Михаила Янкеля Евелевича Каца вряд ли можно назвать выдающимся скульптором, хотя он и закончил Петербургскую академию художеств. Но поскольку он был одним из близких друзей Воровского, именно ему и поручили выполнить монумент. Кац практически создал прижизненный образ дипломата, который страдал радикулитом, что сказывалось и на его походке. Кроме того, Воровский был страстным спорщиком, и скульптор попытался изобразить его в пылу дискуссии. Отсюда и растопыренные пальцы, и необычный поворот головы. Этот памятник радикулиту торжественно открыли в 1924 году на месте свежеразрушенной Введенской церкви, которая была приходским храмом князя Дмитрия Михайловича Пожарского. 27 октября 1938 года состоялся торжественный вечер в Амхате в честь 40-летия театра. На нем присутствовали Сталин, Молотов, Ворошилов, Каганович, Жданов, Ежов, Хрущев, Булганин. Показывали булгаковскую пьесу «Дни Турбиных», написанную на основе романа «Белая гвардия». Этот спектакль с неизменным успехом шел на сцене МХАТа. А ведь поначалу главполитпросвет не дал разрешения на его постановку. Сталин, узнав об этом, заинтересовался. Ему устроили в театре закрытый просмотр. Кроме вождя в ложах сидели другие руководители партии правительства, а в зале партаппаратчики рангом пониже. Сталин во время «Дней Турбиных» молчал, и зал безмолвствовал. А после окончания пьесы он подошел к барьеру ложи, оглядел растерянных зрителей, которые не знали, что делать, свистеть или аплодировать, выдержал театральную паузу, почти по Станиславскому, а потом зааплодировал. И в зале немедленно начались бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию. Еще вспоминается случай с вождем. В честь 40-летия МХАТа в правительственной ложе театра был накрыт шикарный стол. Сталин с бокалом вина обратился к Станиславскому. «Скажите, Константин Сергеевич, сколь часто наши неучи из политпросвета мешают вам, выдающимся русским художникам?» Станиславский даже не знал, как реагирует, растерялся. «Простите, я не понял». Иосиф Виссарионович поясняет. «Вам же приходится сдавать спектакли политическим недорослям, далеким от искусства. Вас контролируют невежды из охранительных ведомств, которые только и умеют что не пущать. Вот меня и волнует, очень ли мешают вам творить эти проходимцы?» Станиславский оторопел, а потом, придвинувшись к Сталину, прошептал. «Иосиф Виссарионович, тише, здесь же кругом ГПУ». Сталин расхохотался.